Дневник отличницы.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. За звукорежиссерским пультом мне помогает сегодня Сергей Слободин. И в гостях у меня два профессора. Это Эдуард Каркатян, старший научный сотрудник лаборатории нейронной пластичности, попросту говоря, нейробиолог Института имени Вейцмана, Израиль. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте,
уважаемый. И Виктор Хеннер, профессор кафедры теоретической физики Пермского государственного национального исследовательского университета, а также профессор кафедры физики университета Луисвилля. Добрый день, Виктор. Вот мы поговорим о вашем визите в студию благодаря тому, что Эдуард уже не первый раз приезжает в Пермь с лекциями для студентов пермских вузов и не только студентов, также для широкой публики. Сегодня он, например, будет общаться со школьниками и рассказывать о тайнах мозга. Это все то, что я узнала до эфира. А вообще наша тема будет посвящена, тема нашей программы посвящена популярной науке в основном и тому, как университеты открывают свои двери, во-первых, для других университетов, как происходит межвузовский обмен с, между университетами, находящимися в разных странах, на разных континентах, и каким образом университет делает академическое знание доступным для широкой аудитории. Вот, собственно, наша сегодняшняя тема. И начнем мы тогда, наверное, с популярных лекций. Вот было такое общество знания в Советском Союзе, и у ученых была, по большому счету, даже разнарядка ездить с массовыми публичными лекциями и что-то такое рассказывать непросвещенному народонаселению. Что для вас сегодня вот эти так называемые открытые публичные лекции, Эдуард?
Совершенно верно. Когда-то действительно это была замечательная традиция, может быть, несколько принудительная, однако вы знаете, чтобы просветиться, нужно, скорее всего, приложить усилия. Я не против определенного принуждения в системе образования, потому что лишь через какое-то время человек понимает, насколько было хорошо, что его заставляли
учиться. Культура – это всегда насилие, да?
Безусловно. И, кстати, не только культура, также и, так сказать, в смысле, это не только наука, также это касается и музыки, и прочего. Чтобы что-то постигнуть, нужно сначала преодолеть некий барьер сопротивления. Поэтому я считаю, что просто вот обязанность каждого академического ученого, который занимается заумными, сложными, сложно произносимыми, часто для него самого, темами, обязанность иногда выполнять, ползать из своего кабинета, из затхлых, так сказать, лабораторий, а может, и не затхлых, с тем, чтобы поговорить с людьми о том, что же он делает. По двум причинам основным. Во-первых, конечно, наука – это, наверное, одна из самых главных функций человечества, потому что разум, интеллект – это то, чем мы отличаемся от животного и вообще неживого мира, поэтому так сказать, наука – это, на мой взгляд, некая квинтэссенция, да, поэтому, конечно, вот осуществление этой функции для каждого человека – это просто обязанность и честь, я бы сказал, честь достигать каких-то интеллектуальных вершин, да, в своем это развитии, или, по крайней мере, понимать, на каком уровне находится человечество сейчас. Ну, а вторая причина, наверное, в том, чтобы просто... Ведь наука спонсируется обществом. Дело в том, что мы, ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями, в общем-то... непосредственно, сразу не возвращаем обществу те деньги, которые затрачены на наши исследования. Хотя, конечно, безусловно, и в конечном итоге все это окупается. Однако важно, по-моему, объяснять людям, на что потрачены деньги, почему они платят налоги и, собственно говоря, действительно ли оправданы эти затраты. Поэтому, мне кажется, вот по этим двум основным причинам, безусловно, важно нужно приезжать. И вот я уже говорил вам до этого и повторю для радиослушателей. Каждый ученый, как правило, считает своим священным долгом никогда не отказываться от публичных лекций и идти на них с радостью и с желанием поделиться своим знанием.
Вы хотите что-то добавить, Виктор?
Я добавлю, что я с удовольствием был, я сам физик, был с удовольствием на лекции Эдуарда несколько дней назад. И в среду, вот, да, последняя лекция?
Совершенно
в среду
верно.
Будет открытая лекция, совершенно, я думаю, замечательная, популярная, о тайнах мозга. Я думаю, что это будет, она будет интересна всем, от школьников до ученых. Я понимал все, что он рассказывал. Вот калибр лектора очень важен. И то, что мы начали... завозить сюда таких людей, как Эдуард, массово завозить. Это здорово. Здорово, мы почувствовали себя в университете. Я почувствовал действительно немножко более открытым. Мы стали выглядеть как современный университет, и это хорошо.
Я, кстати, да, не сказала очень важную деталь, не отметила, что Виктор Хеннер является руководителем Центра научных образовательных обменов при Пермском государственном классическом университете. Именно его усилиями как раз Эдуард оказался в Перми со своими лекциями. Но вообще здесь есть такой интересный момент – Эдуард Каркатян – человек с мировым именем, выступающий в самых разных аудиториях по всему миру. В России бывает только в Перми, причем уже неоднократно, уже пятый или шестой раз, вы уже сами не помните.
Да,
это
да.
С 2011 года.
Думаю, что в шестой,
да.
Но могу ошибаться.
Началось ваше сотрудничество сначала с фармацевтической академией, а теперь уже и с классическим университетом. Для меня, опять же, стал интересен тот факт, что вы постоянно работаете у себя в Израиле на радио.
Да.
То есть как раз это тот самый формат публичных лекций, но только, видимо, в неком радийном формате. А какие темы больше всего интересуют широкую аудиторию по вашему опыту?
Вот вы знаете, это очень хороший вопрос, и я рад, что вы мне его задали. Дело в том, что есть... два типа популярного изложения, да, значит, одно – это нечто фундаментальное. Вот представьте себе, что я являюсь перед, значит, аудиторией и вот рассказываю о мозге, возможно, интересно. Но какие-то нейронопластичности, о памяти, людей интересует память, как правило, интересуют возрастные изменения, ну, у всех на слуху болезнь Альцгеймера, Паркинсона, стресс, депрессии. Это то, с чем, к сожалению, мы сталкиваемся в семьях и так далее. Это, значит, вот то, что касается, собственно говоря, таких общих лекций. Они требуют все-таки иного формата. Это, как правило, ну, час, два, три часа. Довольно изнурительно, кстати, как для лектора, так и для аудитории. Вот вскрыть целый пласт, да, научно. Это непросто. Это непросто и требует огромных усилий от лектора. Это я говорю как один из этих несчастных, которые, значит, должны каким-то образом перевести на простой язык довольно сложные вещи, которыми он занимается. Я, в частности, например. И совсем иной формат, который вот у нас практикуется на радио, я считаю, это прекрасный формат. Периодически в прессе происходит так называемый это релизы, посвященные, значит, каким-то удивительным открытиям, которые наделали много шуму, которые, как правило, касаются...
Как правило, британские ученые в этом оказываются
засвечены. Нередко британские ученые, действительно. Но не только. Они бывают и французские, и даже израильские попадаются. Вот ко мне... часто обращаются с тем, чтобы я прокомментировал и вот перевел на простой язык этот пресс-релиз, который сам по себе вроде полупопулярен, но тоже предполагает часто знание английского языка, которого, может, так сказать, это не быть, а у аудитории. И, знаете, вот такие короткие впрыски информации, самой свежей из первых рук, вот буквально вчера вышел журнал, а бывает даже наоборот, бывает, что новость анонсируется, пишется. Еще даже не вышла статья научная, а уже в широкой прессе есть некое предварительное краткое изложение. Вот это я считаю следующим шагом. То есть держать аудиторию в курсе того, что происходит. Не только рассказать и забыть, но и продолжать это постоянно. Вот, по-моему, очень важный формат.
А как вы вообще оцениваете качество современной именно научной журналистики? Потому что я же не случайно упомянула о британских ученых. К сожалению, вот те самые пресс-релизы, они вызывают, как правило, больше сомнений, нежели доверия. Как научить людей более критически относиться ко всей этой информации? И как вы сами вообще оцениваете долю правды и неправды во всех этих научных публикациях?
Отличный вопрос. А можно я немножко покритикую Россию в этом смысле?
Пожалуйста.
Я, конечно, прошу прощения за это. Я гость. Не принято критиковать Россию. Но я невольно смотрю и интернет, как это на русском языке, так и на английском, и на иврите тоже. И вижу, в общем, к сожалению, разницу большую не в пользу России по количеству мистики всевозможных ненаучных и антинаучных, но при этом прекрасно оформленных сайтов, которые, собственно говоря, завлекают слушателя и, на мой взгляд, уводят весьма и весьма далеко от того, чем занимается наука, и создают совершенно ложное представление о том, что же происходит в науке. Например, многие мои знакомые, даже из интеллигентской среды, например, интеллигентной, скажем так, уверены, что, например, теория Дарвина давно отвергнута наукой, и что она ушла в прошлое, и что сейчас на это смотрят совершенно иначе. Ну, вот это в биологии, да, и когда я говорю, что ничего подобного, вся биология зиждется на ней, так сказать, как на оплоте, и, в общем, никаких нет, в общем, креационизм отнюдь не в моде в научной среде. Есть верующие ученые, которые совмещают веру и науку очень своеобразным образом. Они поделили свой мозг на две части, которые часто спорят между собой, но, по крайней мере, когда они ученые, они перестают быть верующими людьми на то время. Хотя я, конечно, ничего не имею против верующих людей. Но совместить эти два мировоззрения можно только вот переключаясь с одного на другое. В этом смысле англоязычные сайты, на мой взгляд, вот, может быть, вы меня поправите, в этом смысле вы преподаете в Соединенных Штатах, возможно, вы лучше знаете тамошнюю аудиторию, но мне кажется, что поменьше мистики, поменьше антинаучных теорий и больше присутствия настоящей науки, по крайней мере, в интернете.
Вот о том, каким образом можно получить доступ к настоящей науке, и не только в интернете, мы поговорим после короткой рекламы. Оставайтесь на эхе.
Дневник отличницы.
Продолжается программа «Дневник отличницы». Сегодня у нас в студии Эдуард Каркатян, профессор-нейробиолог, сотрудник Института имени Вейцмана, Израиль, и Виктор Хеннер, профессор кафедры теоретической физики Пермского государственного национального исследовательского университета и также руководитель Центра научных образовательных обменов при Классическом университете, чьими, собственно, усилиями именитые ученые попадают в Пермь. Вот вы в нашей предыдущей части беседы не очень активно принимали участие.
Я с удовольствием слушал.
Да.
Я заслушался.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, в принципе, в общем, достаточно очевидна польза от научных обменов, от того, когда зарубежные лекторы приезжают в Россию или российские профессора, такие, как вы, например, преподаете в университетах Америки. Но с практической точки зрения, какие задачи вы в первую очередь решаете?
Ну вот, если можно, я вернусь к тому, что Эдуард говорил несколько минут назад, вот о той трухе, которая на наших сайтах есть, ее насколько меньше на сайтах и вообще в информационном пространстве в Америке, давайте об Америке буду говорить, сколько им меньше. Это отражение того, что роль науки и роль университетов у нас ничтожна совершенно, сравнивая с ролью университетов в Америке. Университеты в Америке – это столпы города, это центры всего. Это не просто центры науки. Это замечательный кампус, где вы видите практически ежедневно толпы детишек, которых приводят из школ. Дети ходят, глазеют, их приводят в лучшие лаборатории. Лучшие ученые почитают за честь перед детишками выступать, показывают им с некоторой такой дрожью в голосе, потому что боятся, что дети могут спросить что-то, на что они не смогут ответить, показывают им оборудование. Замечательные планетарии. И все знают, где находится университет. Все понимают, примерно, чем занимается университет. Все понимают, насколько богат университет. Это тоже очень важно, что университет – это провинциальный, по американским понятиям, провинциальный университет в Луисвилле. Это бюджет $1.5 миллиарда в год. Я не знаю, бюджет Перми, наверное, меньше. То есть, это один из самых больших центров и бизнес-центров города. Такой же город, миллионный город, как и Пермь. И это все создает некоторую атмосферу, что тебе как-то столько источников информации, тебе неловко выкладывать на сайты совершенно чепуху, за которую тебя обязательно укусят, и ты окажешься подвергаем некоторому остракизму, если ты будешь продолжать заниматься вот этой псевдо даже не наукой, а псевдодеятельностью. То есть это общий культурный такой настрой, что университет, наш университет – это наш университет. Никто не говорит, как вот частенько в Перми спрашивают иногда мои приятели, далекие от науки, ты где работаешь? А в университете. А, это тот, который около Перми второй? Угу. Дыхание перехватывает прямо от злости. Вот так вот они распознают. Университет – это что-то, что расположено в той части города, которую не знает.
За вокзалом.
За вокзалом. Никогда в жизни не были, проку никакого не чувствуют от университета. Спрашивают, ты профессор? Да. А вообще ты работаешь? Как бы это шутка, конечно, раз профессор. Значит, может, ты вообще не работаешь. Вот это не рассматривается работой, как работа. А ваш вопрос был связан с тем, вот мы привозим людей. Да, это вот в частности для того, чтобы повысить некоторую температуру в университетском сообществе в Перми. Потому что университеты, то, что незаметно, это и вина университетов тоже. А университеты не лезут во внешнее пространство города. Или если лезут, то очень, очень пассивно.
Они просто абитуриентов в городском пространстве подтягивают себе?
Ну, университеты на самом деле связаны с промышленностью. У университетов есть крупные проекты, которые для людей, которые заняты в технических областях в Перми. Например, в технических, что для этих людей университеты, конечно, заметны, но для большей части людей нет. И вот когда мы привозим людей, вот как Эдуард, То, что они читают популярные лекции, то, что Эдуард одну абсолютно популярную лекцию, я же в среду будет, а первая была достаточно популярной, только часть того, что мы на самом деле от них хотим получить. Мы этих людей хотим эксплуатировать по полной программе привозимых. Мы хотим выжить до последней капли. И они с удовольствием, это люди привозимые, это делают. То есть это стандарт.
Потому что Эдуард улыбается и кивает, а он готов быть выжатым до последней капли.
Я очень надеюсь, что будет продолжаться годами.
Приятно, это такой своего рода научный оргазм, если позволите такое выражение, он доставляет удовольствие, потому что ты себя чувствуешь востребованным. Это важное чувство.
Вот стандартный визит американского профессора в другой университет. Человек формально приезжает просто на семинар. Но семинары только часть его времяпровождения в этом университете. Люди приезжают на 3-4 дня. И в течение 3-4 дней они из университета не уходят. Их на двери кафедры висит листочек разлинованный с фамилией этого человека. И ты можешь вписываться. Например, я этого человека хочу использовать с 10 до 10.30. Следующий преподаватель подходит.
А цель указывается использование?
Нет. Ты просто знаешь, в какой области работает этот человек, и ты ему можешь задавать любые вопросы.
То есть происходит режим такого индивидуального консультирования?
Конечно, да. И вот в процессе таких разговоров и возникает понимание, вот этот человек мне может быть полезен или не полезен. Конечно, эффективность этого невысокая, потому что люди часто не работают над одними вещами, но так как семинарская деятельность в американском, в любом, я уверен, что не только в американском, в любом университете, который может называться университетом, или вот как у нас в больших университетах в Дубне, я много лет проработал в Дубне, по институту ядерных исследований под Москвой, вот неделю назад оттуда вернулся, семинар – это еженедельная вещь. Обычно в больших лабораториях в неделю происходит 3-4 семинара. Значит, вот сложно даже представить часто, что вот этот человек, он наш коренной, или вот эта толпа приглашенных, она настолько велика, что ты всегда можешь зацепить что-то полезное. У нас ничего подобного, к сожалению, нет. У нас есть замечательные регулярные семинары, которые длятся десятилетиями. Известнейший суперсеминар профессора Гершуни, который основал их семинар гидродинамики. Это, наверное, единственный семинар, который происходит практически ежедневно, в пятницу в 3:15.
Еженедельно,
да. Но ничего другого близкого нет. А в Западном университете это вот именно еженедельно выделенные деньги. Если у тебя нет денег на семинарскую активность, привести человека, оплатить ему гостиницу, дорогу, гонорары, кстати, не платятся, то это не исследовательский университет. То есть, это не любительство, это не самодеятельность. Вот попытка, вот этот центр, который вот у нас был создан, это приблизить хотя бы чуть-чуть к этим стандартам исследовательских университетов.
В какой степени вы преуспели в этом?
Мы хорошо работаем, я считаю.
Давно ли работает?
2,5 года, и каждый год примерно мы привозим человек 20. Это заслуга всецело. То, что это возможно, это у нас молодой ректор Игорь Юрьевич Макарихин. Когда-то, 3 года назад, эта идея появилась, идея вот создания некоторого центра, который будет заниматься завозом интересных людей в Пермь. Она появилась в разговоре моем с Олегом Анатольевичем Черкуновым. Он очень скептически относился к тому, как функционирует пермская наука. Он просто говорил, проку от вас не очень много. И я ему сказал, вот примерно то же самое, что вам. Он сказал, вот нужен такой центр. Но как-то это все немножко кануло в пермских, Черкунов ушел, все это затихло. А Макарихин сказал, да мы создадим свой собственный центр. И он нашел 1,5–2 миллиона рублей в год. Это очень большие деньги для университета, для того, чтобы мы могли пользоваться этим финансами. Они должны быть регулярные. Мы привозим людей. Сейчас я закончу. И последние пару лет нам помогает Министерство образования.
Надо уже срочно переходить на федеральные новости. Мы продолжим эту тему после небольшой паузы.
Дневник отличницы.
Программа «Дневник отличницы» снова в эфире. Юлия Балабанова у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Мы говорим об университетских обменах, мы говорим о приглашении зарубежных лекторов, таких как гость нашей сегодняшней программы Эдуард Каркатян, профессор Израильского института, и Виктор Хеннер, человек, который сейчас в Пермском классическом университете руководит этим направлением, раскрывая, скажем так, границы, преодолевает вот эту инкапсулированность университетской среды академической всеми возможными способами. Мы до московских новостей говорили о том, каким образом вам удалось запустить этот процесс, привлечь финансирование, договориться с руководством университета. Кто-то еще, может быть, вам в этом помогал?
Министерство образования Пермского края в течение 3 лет мы выигрывали что-то вроде грантов, которые они объявляли, и это по 1 000 000 рублей в год. Это хватает 1 000 000, чтобы привести человек 6, и эти 6 человек в течение недели у нас работают. То есть в общей сложности у нас человек 40 было визитеров больше за последние 2 года. И у нас есть замечательный сайт, на который, если зайдете на сайт университета, в разделе «Наука», вы можете найти не только список людей. Мы же работаем не для... неформально. Мы хотим, чтобы эти лекции, они остались. Мы все лекции записываем. Лекции Эдуарда записаны, видеозапись. И они выложены на сайт университета. И наша библиотека этих лекций, она совершенно уникальная, думаю, в России. Я знаю, что Стекловка в Москве, знаменитый институт математики Стекловки, они делают что-то подобное. Больше ничего подобного в России нет. У нас были за эти годы люди очень сильные, были просто замечательно сильные. Каждый из них прочел по 4-5 лекций. Эти лекции – это такой хороший очень фонд. И можно посмотреть. Большинство лекций на русском языке. Очень немного лекций с переводом. Ну, мы рассчитываем, что большинство слушателей хоть чуть-чуть по-английски должны понимать.
Очень ценная информация. Ну, вот я хочу продолжить вот эту тему привоза иностранных специалистов, приглашения. Вы сказали, что в Америке, например, когда приезжает зарубежный профессор, иностранец, ну, или просто человек, представляющий другую образовательную организацию, из него выжимают все соки. То есть, его буквально делят, расписывают по минутам. Как это обстоит сейчас в нашем университете?
Поначалу это было что-то близкое к этому. Но вот из-за того, что традиции этого нет, все же такого интереса, какой я вижу в Америке к приезжающим, у нас, к сожалению, нет. Люди чрезвычайно заняты своими собственными делами. И вот эта вот традиция наших школ, о которой мы так с гордостью всегда говорим, что у нас есть школа, которая... 100 лет ей уже. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, неизбежно люди начинают делать вещи достаточно замкнутые. И когда приезжает человек, который не вписывается полностью со своими научными исследованиями в тематику этих школ, эти школы не раскрывают... Не школы. Люди не так заинтересованы, как в его визите, как это я вижу в Америке. Кроме того, если, например, обязательно в Америке, вот в Дубне, если ты не ходишь на семинар, тебе могу сказать, ты же не работаешь, ты же вообще получаешь зарплату. Хождение на семинары – это часть твоей работы. Ты можешь чертыхаться, что их слишком много, но невозможно это делать. То есть, какая-то такая атмосфера, что их не посещение – это что-то неправильное. У нас, к сожалению, этого нет. Вообще, мы очень замкнуты. Вот одна из главных задач привоза людей сюда – это все же, чтобы мы были более открыты миру. Одна из моих целей была, когда создавалось, что мы, положим, привезли 40 человек, и 5-6 из них захотят с нами сотрудничать постоянно, вот как Эдуард. То есть, приезжать снова и снова. Мы имеем деньги, ресурсы нанимать этих людей, выплачивать им деньги, когда у них 2 или 3 месяца есть отпуск, чтобы они работали в наших лабораториях. Да, Эдуард, ты что-то хотел сказать.
Да, если позволите, я по этому поводу имею что добавить. Дело в том, что, во-первых, я почувствовал интерес к своей персоне скромной. И мне удалось переговорить с рядом ваших коллег, что было очень полезно. Я, кстати, еще и с вами собираюсь переговорить. Но самое интересное, что, вот, например, мой приезд изначально был связан не с университетом, а с Пермской фармацевтической академией. Процесс был достаточно случайный, как раз тоже запущенный господином Чиркуновым, за что, конечно, мы все ему должны быть благодарны, что он вот создал формат международных исследовательских групп, МИГов, собственно, благодаря которым я и оказался в Перми. И надо отдать должное фарм-академии, они не просто формально, значит, затеяли и продолжили наше сотрудничество. Мы открываем нейроцентр. Абсолютно не свойственной не только фармакадемии, но и вообще современной российской, так сказать, науке, ну, такую структуру образования. Дело в том, что именно в области нейронаук в России наблюдается определенное отставание, даже существенное отставание. К сожалению, со времен Великого Павлова, одного из самых цитируемых ученых российских за рубежом, наступила некая пауза в нейро и исследованиях. И вот теперь мы стараемся перенести на пермскую почву наши методы, наш опыт работы. И Пермская фармакадемия в этом смысле, они просто молодцы. Я вот, значит, не сочтите за рекламу. Они действительно подхватывают это и стараются внедрить у себя. Так что в этом смысле у меня самые положительные, позитивные впечатления от пребывания в Перми.
И все-таки, если сравнивать аудитории слушательские, студенческие аудитории, аудитории молодых ученых, что вы можете сказать о вашем опыте пребывания в Перми в разных вузах и по сравнению с аудиториями, в которых вам приходится выступать в других странах?
Они разительно отличаются.
Чем?
В первую очередь, я это по себе тоже, конечно, знаю. Я ведь тоже когда-то был советским студентом. А, конечно, студент...
Где вы учились?
В Армении, в Армянском университете, который тогда был частью Советского Союза, разумеется, ну, Армения. А, вот, и, собственно, уезжал я не из Советского Союза, а уже из отделившейся от него Армении, в которой наука была невозможна в принципе, просто потому что не соответствовала ни финансовым, ни интеллектуальным, к сожалению, возможностям. Так вот, собственно говоря, аудитории, конечно, отличаются в том смысле, что студенты ваши, они, возможно, лучше подготовлены, возможно, ну, все еще школа сильна, безусловно, сильна, но они скромнее, они испытывают больший пиетет перед выступающим, не принято прерывать, не принято задавать вопросы, не принято спорить, в то время как у нас это самое обычное дело, то есть студент является хозяином аудитории. Лектор в каком-то смысле чувствует себя слугой студентов, в кавычках, конечно, он должен, обязан объяснить им так, чтобы они его поняли.
А если... вам-то какая ситуация больше нравится?
Мне больше нравится, когда на меня нападают, когда со мной не соглашаются, когда спорят, когда спрашивают. Это интереснее, хотя и труднее. Я этого побаиваюсь, не буду лукавить перед вами, но это, конечно, и интереснее. Мне приятно, когда... Ну, вот, к счастью, к концу моих лекций студенты немножечко расходятся и начинают подходить, задавать вопросы, но всегда после, никогда во время. Я пытаюсь во время лекции что-нибудь спросить, они стараются отмалчиваться. Но будет меняться ситуация.
Хотите что-то
добавить? Да, я боюсь, что к худшему. Вообще, вот спросили, какая аудитория больше нравится нам всем, Эдуарду или мне, российская или израильская, американская. Российские аудитории совершенно две разные. Сейчас 3 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад. И если лет 10 назад, когда я начал преподавать из-за границы, российские студенты были заметно, намного лучше, чем американские, то все сейчас...
Лучше в чем?
Во всем. Просто другие глаза, другой уровень схватывания, считывания информации, с другой скорости я мог с ними вести лекцию, то это все меняется. Причем это не то, что разговоры. Вот, в старое время было лучше. Это происходит на глазах. Вот вы ведете передачу «Дневник отличника». Это, наверное, в основном для школьной аудитории.
Нет.
Аня, да?
Я думаю, что для
родителей.
Для взрослой аудитории.
Да. Что-то происходит со школой, тех ребят, которых мы получаем из школы. Конечно, есть замечательные ребята, как всегда. 5%, что вы с ними не делали, вы их учите, не учите, они будут замечательными. Но изменилась аудитория разительно, ребята гораздо меньше понимают, медленнее понимают, что происходит, медленнее делают простейшие выкладки, и, соответственно, во время лекции, которую Эдуард рассказывает, они просто боятся реагировать. И в этом смысле западная студенческая аудитория, она гораздо живее.
Есть ли у нас в руках механизмы для того, чтобы переломить эту ситуацию?
Я не знаю, что происходит в школе. Почему из школы народ выходит совсем другой, чем это было еще лет 5 назад. Говорят, что это... Обычно говорят, теперь это во всем мире. Теперь интерес к науке, к знаниям уменьшился повсюду. Они теперь все такие. Но я вижу это... Я не так это вижу. Я вижу, что в Америке уровень выпускников школы, он невысокий, но он остался тем же самым, какой был, когда я там начал работать 10 лет назад.
Совершенно
почти 15
верно.
Лет назад.
Я могу подтвердить, да.
Не меняется. В технических подразделениях университетов. Он даже чем-то выше, что-то они пытаются изменить. У нас он разительно. Он падает, причем очень быстро. И я вынужден адаптироваться при чтении лекций здесь. Тот же самый материал, который раньше я рассказывал в течение полутора часов, сейчас мне нужно 2-3 часа. Либо я просто обрезаю сложные вещи. То, что раньше было в России немыслимо, я как раз гордился, что наши ребята могут сложные вещи ухватить. А сейчас я обхожу острые углы так же, как я в Америке их обходил.
Ну что ж, на этой пессимистической ноте мы вынуждены
Все будет хорошо. Нужно работать, нужно стараться.
Да, я думаю, что как раз вашими усилиями, усилиями вашей команды, которая открывает наш университет для новых идей, для новых людей, все-таки и у нашей аудитории будет возможность для развития, для какого-то качественного роста. Я благодарю вас за участие в этой программе. Напомню, что гостями нашей студии были ученые, профессора Эдуард Каркатян и Виктор Хеннер. Это была программа «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. Оставайтесь на эхе. Всего доброго. До свидания.
До свидания.